«Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша передача не совсем обычная и может показаться не совсем уместной в нашей рубрике именно «Разговоры об искусстве». Передача посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Сегодня я предлагаю вашему вниманию послушать передачу, которую я назвал в свое время «Мы подснежники», где вместе с участником финской и Великой Отечественной войны мы разговариваем о смысле жизни, о войне. Всегда побеждать самого себя, побеждать собственные страхи в каких-либо экстремальных условиях или ситуациях – это тоже великое искусство человека.
Я долго размышлял, когда беседовал с Федором Палычем и когда готовил передачу к выходу в эфир, как же назвать ее. И название родилось. И вот сегодня я предлагаю вашему вниманию услышать размышления, на мой взгляд, очень удивительного, интересного человека, размышления о жизни, о трудностях, о счастье и о годах войны. Размышления ветерана Великой Отечественной войны, награжденным за выполнение особо важного задания по совершенствованию средств радиосвязи в подготовке контрнаступления наших войск под Москвой в 1941 году, орденом «Красная звезда», ветераном Великой Отечественной войны, почетным радистом СССР Федор Палычем Кислицыным в передаче «Мы подснежники».
Мы последние этого века, мы великой надеждой больны. Мы подснежники, мы из-под снега, сумасшедшего снега войны.
Вопрос стоял, жить или не быть или не быть в Советском Союзе. А это значит... И вопрос этот, конечно, серьезный был, и решать его приходилось очень серьезно.
Так что ноги красны до колен, и в конце прохрипим не проклятие.
Финская война предшествует моей жизни. То есть... Вопрос стоял. У нас, видите, раньше с Финляндией были взаимоотношения неплохие. Договор о дружбе был о ненападении, безусловно. Но что, когда фашистская Германия начала свои действия, то есть Францию уже в течение 3 недель поставили на колени, дальше уже пошла по европейским государствам. Конечно, нам приходилось задуматься, а что же дальше? Правда, у нас с немцами, с Германией, с Гитлером был договор о ненападении. Но понятно, что Гитлеру нужен, это нужно было, чтобы мы ему не мешали гулять по Европе.
Мы последняя нежность войны, мы подснежники. Мы из-под елок.
Но нас поскольку первоначально не без, но когда уже увидели, что у него такие масштабы, в конечном итоге можно было ожидать, что он, если все будет нормально, то он и может напасть и на нашу страну. Поэтому мы задумываемся, как быть. Ну вот, в частности, финская. Почему с Финляндией вопрос встал так? С финнами у нас был раньше договор неплохой, то есть у них нападение. Но некоторые капиталистические страны настроили Финляндию на то, чтобы, знаете, вроде, как говорится, боялись, мы не нападем ли на Финляндию, она мне какая, зачем она это нужна была. Но не настраивали. И финнам оказали помощь построить мощные укрепления около Ленинграда, то есть на Корейском перешейке. А это очень близко от Ленинграда. И там построили такие укрепления глубиной до 2 этажей, если по домам считать. Так. А наверху этих укреплений поставили мощные дальнобойные орудия, из которых можно было стрелять по прямой по Ленинграду. То есть стрелять прямо по Ленинграду. Можно было нам не беспокоиться об этом. Ну как это так? А если, тем более, Гитлер уже гуляет там, а ведь мы должны были думать об этом. Поставили вопрос перед финнами, давайте прекратите строить вот такие укрепления, они не нужны совершенно. Те нет, продолжали. И потом даже вплоть до того дошло, что начали злоупотреблять, то есть, вот так. Ну и что ж, пришлось что? Решать вопрос, каким образом? Военным способом. А именно на Корейском перешейке мы же организовали, говорят, что это они провокации, была провокация или нет. Но наши войска пошли с целью, чтобы эти мощные укрепления, то есть эту линию Маннергейма, которую строил их финский руководитель, разбить. Чтобы не беспокоиться. Ну что ж, напрямую попробовали, ничего не получилось. Не получилось, потому что зима. А там местность такая, как говорится, только можно было шагать, технику применять сложно было. И ничего не получалось. И в результате решили так. Создали специальный, здесь у нас Свердловский, Уральский военный округ, 128-ю мотострелковую дивизию, так ее называли. И задача этой нашей мотострелковой дивизии 128-й прибыть в Петрозаводск на границу с финнами, в Карелию, и что? Взять эти укрепления с тыла. Мы прибыли в Петрозаводск, прибыли куда? Мотострелковые, приехали на автомобилях, все солдаты у нас пешком не ходили, все ехали на автомобилях и рассчитывали, что прокатимся и все. Но когда приехали в Петрозаводск, зима, снег по пояс, лыж нет. Не предусмотрено было, что будем воевать на автомобилях. Как наступать-то? Дорог никаких в сторону границы и вообще на Финляндии там нет. Там местность такая, как говорится, местность болота, сопки болота, лес летний, даже, может быть, больше некоторые деревья. Вот так, как быть? Ну что ж, разгрузились. Вышло нет. Двигаться нельзя. И что? Команда не придумала вот что. В Петрозаводске там фанеры, большое количество березовой фанеры достали, нарезали листочки сантиметров 70 на 40, вот таких, и каждому солдатику 2 таких листочка. Просверлили по 4 отверстия на этих фанерных листочках, шпагат дали. И значит, что? Нужно было этот листочек фанерный привязать к себе, к ноге, как говорится, и пойти наступление. Но что, вообще-то так, по ровному месту идти спокойно можно было, оказывается. А если нет, то встать уже трудно. А если местность неровная, подняться в гору, конечно. Если под гору ты покатился, лыжных палок нет. И столько лыжных палок никто нам тут, ни Петрозаводск, не могли нам, конечно, обеспечить. Ну, что делать? Делать вот так. Побросали эти, как говорится, назвали их снегоступами. Снегоступы пришлось побросать и пойти в наступление каким образом? В шеренгу. То есть рота или взвод или так далее строился в один ряд, так это впереди идущий протаптывает в этом в снегу почти метровой глубины, как говорится, за ним вот следующий. Ну, конечно, когда передний ясно быстро устает, значит, он выходит из строя, а дальше следующий. Вот так, так двигались, как говорится, по этому снегу. Палаток не предусмотрено было. Ночевать, если ночь где? Строили шалаши. Шалаши. И вот эти шалашах, значит, костер разведешь, а готовить, ну, какое можно было питание подготовить на костре? Нам каких-то сухари, так и далее, так далее. Вот так, как говорится. Ну и что же? Ну и что же в конечном итоге? Все равно. И когда у нас уже оставалось где-то, ну, сутки двое, дня два, чтобы мы могли дойти уже до финских дорог, и по финским дорогам с тыла эту линию Маннергейма ударить. Финны увидели, что дальше уже сопротивляться бесполезно, подняли руки. То есть запросили мир. И вот командование армии 8-й, а 128-я была подчинена 8-й армии. Приказ. Финны запросили мир. 12 часов по московскому времени немцы боевые действия против финнов прекратить. Начальник радиостанции моей, а я был начальником радиостанции Шаба-дивизии, то есть главной радиостанции, передали эти радиограммы циркулярно всем нашим подразделениям, а наши командиры усомнились, ну что такое, ну, осталось вот уж это и вдруг мир. Пришлось мне всем, саму сесть на радиостанцию, заключить радиостанции, свою фамилию, согласно переговорной таблице, зашифровать. И дали циркулярно опять повторно эту радиограмму, но начальники радиостанции всех подразделений мою фамилию знали, все, боевые действия прекратились, так закончилась финская война. А ведь без радиосвязи воевать нельзя. Нельзя. Управлять-то подразделениями. Командир, допустим, дивизии, в него входит 4 полка, дальше другие подразделения, у нас был специальный лыжный батальон, понимаете? Как с ним? Только по радио. И вот у меня, конечно, уже был большой опыт именно организации радиосвязи этой, и с тем, чтобы можно было управлять боевыми операциями, ну, как на предстоянии. Это финская война мне уже дала, как говорится, соответствующий опыт, и я понимал. И когда финская война, после этого уже в Вологду прибыли и так далее, и когда в июне месяце, уже 40-го года, прибыли, то есть нашу дивизию перебросили по договоренности с правительством Прибалтики в Прибалтику, и штаб дивизии был в Риге. А дальше из Риги уже в 40-м году меня, то есть пришло новое пополнение, молодежь, а я был из приписного состава призван на финскую-то, то есть как старый, меня направили в Свердловск. И я прибыл сюда, когда в Свердловск, кстати, на учет, оказывается, областной совет Ацавахима. Ацавахим, знаете, что такое? Это общество содействия армии, авиации, флоту. И это добровольное общество. Все граждане нашей страны считали своим достоинством быть членом этого общества, и а там так готовили стрелков и радистов и так далее, все моряков, как говорится, все военные специальности. В особенности было обращено внимание на химию. То есть считали, что война, если будет, то будет с применением химии. Химических средств. Понимаете? Поэтому это была школа Полохова специальная. Всех, то есть все граждане наши, школьники, в школе когда учились, так научили одевать противогаз. Ну, а вот и в этом Ацахим была и радиошкола, которая готовила радистов. Радистов в армию солдат, он идет в армию солдатик. Он проходил предварительно подготовку радиста, радиотелеграфиста, и дальше уже военкомат. Его по этой специальности меня назначили на должность начальника радиошколы Ацахима, областного совета Ацахима. Там готовились вот эти ребята и девушки, ну, ребята-призывники в армию. А девушки, чтобы получить специальность радиста, могли пойти в геологоразведку. Там геологоразведки без радиосвязи не может быть. Метеорологическая служба, речной флот, морской флот, авиация, куда угодно. То есть Свердловский аэродром, допустим, то есть наш. Все, то есть без радиосвязи быть не могут. И вот я когда пришел туда, у нас уже обучалось две группы радистов таких. Радистов. Две группы, это около 60 человек. Примерно по 25 человек. Ну, 50, вернее, сказали. И вот что же, 21 июня, воскресенье, ну, в воскресенье всех гуляли, в парке культуры и так далее, и я сам тоже там. 22 числа курсанты все на занятия явились раньше обычного. Почему? А я начальник радиошколы этой.
Это понедельник был?
Да, понедельник это был. Обратились ко мне с просьбой ускорить обучение, чтобы закончить им обучение. Почему? Потому что родина в опасности. Ну, фашистская Германия напала на нашу. Видите, не верить я не мог. Я, наоборот, это ожидал. Мы не верили все же, что Гитлер погуляет там по Европе, где ты и что на нас он...
Но это вы не верили?
Нет, я этого не верил. Поэтому вот 22-го, когда напали, у нас уже и не только у меня, а и у курсантов было понятно. Потому что о том, что уже фашистская Германия, гуляя по Европе, это, об этом курсанты все мои прекрасно знали. Так что это не поверить в это никак нельзя. Наоборот, они поверили, что наша родина в опасности, надо срочно защищать ее. И вот пришлось, значит, добавить количество часов занятий в день, в субботу и воскресенье. И 10 июля, занятия были закончены, провели экзамены, и приехал представитель из Москвы, из Главного управления связи Советской армии, из школы разведки школы, приехал представитель. Радисты нужны. А где? И вот, когда увидели у меня в школе-то, занимается порядка полсотни человек, причем в числе этом абсолютное большинство девушки. А это для армии, в особенности для разведки, да, для глубокой разведки, имеет очень большое значение. Когда он увидел, что это девушек у меня столько, он говорит, ну слушай, вот это нам и надо. Ну и что же? И так, значит, провели экзамены, девушки эти, как говорится, через военкомат, то есть передали военкомат, военкомат сдал этому представителю, он уехал. А я, придя на работу, в школе никого нет. Конечно, я сейчас вот очень много общаюсь и со школами и так далее. Ведь раньше приходишь в школу, везде речь шла, что Советский Союз может оказаться вот так, то есть вот как реальный капиталистический. И вот. И что поэтому и все и готовились. А вот сейчас, если сейчас не поймешь, сейчас я тоже встречаюсь очень много, я всегда рассказываю, прихожу, рассказываю о Отечественной войне, конечно, о вкладе радистов, о которых я еще продолжу. Понимаете? Все прекрасно понимают. Но дело-то в том, что сейчас в школах этой вот патриотической работы очень слабо поставлен. Правда, начинает вот сейчас раскачиваться, начинает все же. Проводим там мероприятия. Но по сравнению с теми временами, когда какую работу проводил Совиахим, никакого сравнения нет. И раньше в школах везде, ну на фабрике, на заводе везде Совиахим, Совиахим. И ставилась задача быть готовым защищать, если потребуется защищать наш род. Сейчас как-то вот это вот, знаете, так. И очень даже приходишь вот, но правда меня ребятки очень быстро воспринимают и, конечно, и понимают. Вот сейчас есть он специальное постановление, я потом дать почитать, как говорится, вот, которым поставлена задача очень серьезная. Дело в том, что именно вот я сейчас приведу, к примеру, вот такую вещь, очень серьезную. Вот девушек этих, которых мы готовили, если ей 18 лет не исполнилось, военкомат не мог призвать. Так что делалось? Девушка, которой не исполнилось 18 лет, рассказывает родителей. И вот я приведу двух примеров. Что отца уже не было, хоть он гражданскую даже уже отчевал, то есть воевал когда-то. Вот. А мамаша-то да. Так она родилась в деревне где-то. Этой девушке, о которой я говорю, 18 лет не исполнилось еще. Так поехала в деревню, взяла справку о том, что она родилась, причем добавили 2 года. Таким образом, получилось 18 лет, понимаете? 18 лет. И тогда военкомат имел право.
То есть, на самом деле, ей было 16?
Да, ей было 16 лет. Добавили 2 года, 18. Но она так взрослая, хорошая девочка была, понимаете? Вот таких случаев сплошь и рядом было. Почему? Потому что родители все считали, что все должно быть поставлено, что мы должны победить. Видите, победить, ну что, не даться, чтобы нас, как говорится, в конечном итоге. Конечно, безусловно. И вот что же сделать. И вот этих двух девушек из этой группы, вот этой первой, которая, они приехали в Москву, в центральную школу радиоразведки. Там прошли еще дополнительный курс прыжки с парашютом, потому что их ведь так, в тыл противника забрасывается группа разведчиков. Их одевают в такую форму, чтобы это противник не мог заметить ребят. Так, но девушек. А девушек еще легче маскировать. Почему? Потому что ведь разведчики данные какие-то получили. Надо же передать в штаб, который послал их. Надо радиостанция, радист. Так вот эти девушки-радисты, их конспирировать на территории противника было проще. На любой территории, кажется, проще. И вот, когда, и обычно так, когда вот забрасывали с тыл противника, забрасывались зачастую именно самолетами. Они еще прошли в Москве дополнительно, пришли с парашютом и так далее. И вот при заброске в тыл противника, ну все, они знали, куда должны явиться, на какой-то населенный пункт, дом обозначенный и так далее и тому подобное. Приходят к этому дому, да, все так. А сигнала, что можно ли заходить, нет. А что в таких случаях? На окно, на определенно видно место где-то, ставился какой-то сигнал, знак. Какой? В основном цветок. Но цветок не просто любой, а именно определенный, такой более редкий, как говорится. И именно эти вот девушки должны знать. Если этот цветок, все. Нет, все. И вот они приземлились с парашютом с радиостанции, замаскировали там парашют и радиостанцию, пошли к этому месту, к этому дому. Приходят, нет такого цветочка, окне. Ну что ж, походили, ушли, переночевали ночью. Приходят следующий день, утром, опять нет. Нельзя входить. Опять пошли, ночевали, где придется. Приходят третий раз, их немцы. А немцы, раз эта явочная квартира ими была раскрыта, они уже наблюдали немцы. И их схватили, и они всю войну в концлагере у немцев пробыли. Наши войска, когда уже к Берлину подходили, разбили этот концлагерь, и только их освободили. Одна вот из них и сейчас в доме престарелых на Уромаше живет, а вторая у меня, он кварталчик только от меня, как говорится. Вот так их сложилась судьба. Но многие, большинство, то есть, ну, это уже более редкий случай, но вообще-то обеспечивали радиосвязь, и причем, конечно, внесли колоссальнейший вклад в нашу победу. А радиошкола за время войны подготовила порядка 3000 радистов, радиотелеграфистов, не просто радистов, радиотелеграфистов. Причем больше 2000 были девушки. Девушки. Потому что в партизанских отрядах, тут вот даже фотографию можно показать, есть она, где-то девушка партизана, причем это в Латвии, там в Прибалтике. А эти латыши тоже латвийцы-то, тоже против войны, то есть уже с нами заодно воевали. Так вот, ихняя латвийская эта бригада разведчиков, она как радистка обеспечивает связь. То есть, чтобы этот партизанский отряд поддерживал с нами боевыми частями, то есть, чтобы действовали взаимообразно. Это об этом нельзя не говорить, а вот что. Вот этих девушек и эту группу, которая уехала, нет, пришел на занятие, нет. А в это время в Свердловске здесь формировалась часть на фронт. И я когда шел по пути, увидел, домой шел, увидел на воротах написано, обязательно сборный пункт для часть такой-то на фронт. Я зашел к начальнику, командиру этого сборного пункта. Так, да вот, закончили формирование, завтра в 11 часов на станции железнодорожной отправка. Связист не прибыл только из области. Из области должен был связист. А без связиста, ну как, надо. Я на другой день, значит, это вечером, когда возвращался в школу, а на другой день пошел, поехал на вокзал посмотреть, как там погрузка, как там отправка. Ну что, все в порядке, но связиста нет. Я тогда этому начальнику сборного пункта, который вот мой документ, пишите. Понимаете? Записал, и я поехал.
Подснежники, мы из-под елок, мы последняя нежность войны.
В передаче «Мы подснежники» принимал участие ветеран Великой Отечественной войны, участник финской войны, почетный радист Советского Союза Федор Палыч Кислицын. Продолжение следует.
Так обнимемся, путь наш недолог, на виду у судьбы и страны. Мы подснежники, мы из-под елок, мы последняя нежность войны. Мы подснежники, мы из-под елок, мы последняя нежность войны.